Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра, вы слушаете программу «Свобода» в 9. Доброе утро, в студии Арслан Саидов. И в начале часа выпуск новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода», новости.
В главных новостях выпуска: в Якутии продолжается наводнение. Трое прохожих случайно пострадали при проведении спецоперации в Дагестанском Каспийске. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения маршей несогласных. Из Якутии сообщают о продолжающемся наводнении. Экстремальная обстановка сложилась в поселке Тыккюэль, где подтоплено около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 человек. По данным МЧС, в республике ожидается вторая волна паводков, менее интенсивная. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации пострадали 3 мирных жителя, среди них 6-летний ребенок. Огнестрельное ранение получил также сотрудник правоохранительных органов. В понедельник милиционеры проводили задержание группы боевиков на городском автовокзале. В перестрелке были убиты 2 маджахеда. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения марша несогласных. Следующая такая акция была запланирована на ближайшую субботу. Как сообщил один из организаторов марша, Илья Шамазов, из-за несогласия администрации города на проведение акции решено найти другие формы протеста. Шамазов не уточнил, какими именно будут эти формы, однако высказал предположение, что осенью проведение маршей возобновится.
Радио «Свобода», новости.
6 человек ранены в результате взрыва поздно вечером в понедельник в ливанской столице Бейруте. Взрыв произошел в районе Вердун, где расположен российский культурный центр. Соединенные Штаты, Великобритания и председатель ЕС Германии выразили поддержку ливанскому правительству, войска которого ведут бои с группировкой «Фатх аль-Ислам», базирующейся в лагере палестинских беженцев у города Триполи. Столкновения начались после рейда ливанских сил безопасности, попытавшихся задержать активистов группировки, которых подозревают в ограблении. На юге Израиля, в городе Сдерот, при взрыве ракеты, выпущенной палестинскими боевиками, погибла женщина. Это первая с ноября гибель жителя Израиля от ракетного обстрела. За последнюю неделю палестинские боевики выпустили по Израилю свыше 100 ракет. Израиль в ответ наносит авиаудары, в результате которых были убиты свыше 40 палестинцев, в том числе мирные жители. Представитель генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заявил:
генеральный секретарь крайне озабочен тем, что палестинские боевики продолжают ракетные обстрелы Израиля, целью которых являются мирные жители. Эти обстрелы абсолютно неприемлемы и противоречат международным нормам. Генеральный секретарь также серьезно обеспокоен растущим числом жертв среди мирного населения в результате военных операций Израиля. Признавая право Израиля на оборону, генеральный секретарь призывает его действовать в соответствии с международным правом и гарантировать, что его действия не направлены против гражданских лиц и не подвергают их непомерному риску.
Сказал представитель генерального секретаря ООН. Киргизия просит Россию помочь в защите ее границ. Спикер киргизского парламента Марат Султанов сообщил, что обратился с такой просьбой к российской стороне в ходе визита в Москву на прошлой неделе.
Мы говорим: пожалуйста, усильте базу организации договора о коллективной безопасности. Давайте создадим надежные силы для охраны южных границ Киргизии и развернем их там и поможем киргизской армии защитить границу.
Сказал спикер парламента Киргизии. В Минске начались суды над организаторами оппозиционного шествия «Чернобыльский шлях», состоявшегося почти месяц назад. Активистка Объединенной гражданской партии Валентина Полевикова оштрафована. Суда ожидает еще один организатор шествия, член Белорусского народного фронта Алексей Янукевич. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Протокол в отношении Валентины Полевиковой был составлен на основании показаний сотрудников государственной автоинспекции, которые утверждали, 26 апреля колонна участников «Чернобыльского шляха» во время движение мешало проезду общественного транспорта. Одна из организаторов оппозиционного шествия, Валентина Полевикова, считает решение суда несправедливым и временами абсурдным. Судить надо было сотрудников милиции, которые, устраивая провокации, сами провоцировали мелкие правонарушения. К примеру, заявителям вменили в вину блокирование перекрестков во время шествия. Однако на видеозаписях, говорит Полевикова, отчетливо видно, перекрестки блокировали не участники шествия, а сама милиция. Как считает Валентина Полевикова, возбуждение административного производства и крупный штраф свидетельствуют о том, что дела у власти окончательно плохи, уверена Полевикова. Как заявила активистка оппозиции, приговор суда будет обжалован в кассационном порядке. И хотя решение, скорее всего, останется прежним, несправедливый приговор должен быть зафиксирован для истории, уверена Валентина Полевикова. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В США свыше 20 религиозных лидеров обратились к президенту Джорджу Бушу с призывом активизировать борьбу с глобальным потеплением. В послании лидеров говорится, что проблема не может быть решена без выделения крупных средств на развитие альтернативных источников энергии. США отказываются присоединиться к Киотскому протоколу, предусматривающему ограничение объема выбросов в атмосферу углекислого газа. По данным американских ученых, сейчас загрязнение атмосферы растет в 3 раза быстрее по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Организация по защите окружающей среды Greenpeace провела в центре Берлина акцию против истребления морских млекопитающих. С подробностями Юрий Векслер.
Акция прошла под девизом «Жизнь – это не отходы». Запах мертвых китов в районе правительственных зданий – это сильная мера. Greenpeace потребовал своей акции от правительства Германии добиваться на предстоящей на Аляске конференции Международной китобойной комиссии, организации с 73 странами-участницами, действенных мер по защите китообразных. В 1986 году комиссия ввела мораторий на бой китов, разрешив лишь ограниченную добычу этих животных в исследовательских целях. Но Исландия, Норвегия и Япония под разными предлогами нарушают мораторий. Кроме того, киты гибнут и по причинам недостаточных мер по их защите. Все выставленные в Берлине животные, которых вынесло на берег в Европе, имеют на теле либо следы сети, в которых они задохнулись, либо следы ранений от корабельных винтов. Эксперт Гринписа Штефани Вернер заявила во время акции, что в среднем каждые 30 минут в рыболовных сетях погибает один кит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Президентская кампания 2008, Левада-центр определяет фаворитов. Безвластие в Томске к чему приводит охота на мэров российских городов? И власти Петербурга запрещают оппозиции проводить рок-концерт в день города. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Левада-центр опубликовал опрос, в соответствии с данными которого фаворитами президентской кампании 2008 года остаются первые заместители премьер-министра России Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. За них бы проголосовали, соответственно, 34% и 31% избирателей, если бы выборы состоялись в прошедшие выходные, и в них бы не принимал участие сам Владимир Путин. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Опрос Левада-центра зафиксировал как минимум два важных факта. Первое – это то, что у так называемых официальных кандидатов в преемники Владимира Путина, первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, рейтинги избираемости сейчас вполне серьезные – свыше 30%. А второе – это то, что традиционные публичные политики, такие как лидер Компартии России Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР Владимир Жириновский, отстают по процентам рейтинга от Иванова и Медведева почти в 3 раза. Впрочем, ведущий сотрудник Левада-центра Леонид Седов уверяет, что все последнее время результаты были похожими.
На самом деле, каких-то очень серьезных изменений в положении политиков по отношению к их электоральному потенциалу, их возможностям в будущем на президентских выборах, в общем, больших изменений не наблюдается. Политики второго эшелона, то, что называется Зюганов, Жириновский, политики популистского такого плана, они остаются уже на протяжении довольно длительного времени на примерно одном уровне. Вот где-то в районе 12-13%. Так они и в этом майском опросе у нас получили примерно такой процент.
Леонид Седов отмечает, что и рейтинг самого Владимира Путина, как, несмотря ни на что, кандидата в президенты, за последнее время тоже подрос. Вообще, эксперты утверждают, что и Иванов, и Медведев прежде всего рассматриваются россиянами как птенцы путинского гнезда, и на них падает отсвет его положительного образа. Стоит заметить, однако, что рейтинг Сергея Иванова за последние 4 месяца вырос серьезно, в 1,5 раза, и многие исследователи связывают это с тем, что первый вице-премьер стал в несколько раз больше появляться на телеэкране. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что дело не только в ассоциировании этих чиновников с самим президентом.
Они не только пользуются преимуществами как бы официально назначенных сыновей или преемников нашего почти монарха, а еще ведь имеет значение и фактор присутствия в средствах массовой информации. Даже вульгарными статистическими методами легко убедиться, что Иванов, скажем, в последнее время в средствах массовой информации цитируется весьма часто и на выигрышном информационном поле. Он говорит о развитии высоких технологий, он говорит о конкурентоспособности, он говорит об укреплении армии и так далее. То есть он говорит, опять же, только позитивные вещи. На него никоим образом не накладываются отпечатки вины за проблемы в армии, проблемы дедовщины и так далее, и так далее. То же самое можно сказать и про Медведева. У него абсолютно выигрышный контекст. Он отвечает за национальные проекты. То есть он заботится об образовании, о жилищной программе, о строительстве домов для народа. Он заботятся о медицине. То, что все это пока еще никак не реализовано, общественное мнение не хочет видеть. Оно нуждается в чем-то хорошем, оно нуждается в каком-то позитиве. Так сфокусированы наши средства массовой информации, что позитив исходит от этих людей.
Но то, что Владимир Путин так и не назвал пока своего наследника, а недавно еще и объявил, что в скором будущем этого не сделает, сказывается на мнении граждан России о двух фаворитах рейтинга. Об этом эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Люди, естественно, отвечая на вопрос о преемниках возможных и их шансах, в первую очередь смотрят на тех, кто сейчас высвечен на сцене специальным лучом прожектора. Это именно Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Но при этом можно заметить, что их индивидуальные рейтинги до сих пор существенно ниже, чем рейтинг неизвестного кандидата, которого назовет президент Путин. То есть, несмотря на очень серьезную всю работу по раскрутке этих двух имен, они пока не смогли догнать неизвестную серую лошадку.
Но на самом деле, по мнению экспертов, все эти рейтинги не имеют ничего общего с оценкой гражданами политиков по их реальным делам. Это скорее отражение воздействия средств массовой информации на россиян и общая тоска по некоему тому самому человеку во власти, которому можно верить. Опора только на веру в оценке состояния политической сферы страны, считает Дмитрий Орешкин, может дорого обойтись России.
Действительно, в мышлении рядового советского человека за все хорошее отвечает Путин и его преемники, а за все сомнительное отвечают правительство, политические партии, парламент, армия, бог знает кто еще. Это на самом деле нездоровая ситуация, потому что она в некотором смысле истерична. Вот она держится на том, что раньше называлось «Путин президент надежды», а сейчас иногда говорят, что Путин президент отчаяния, потому что, ну, все понимают, что в армии что-то не то, все понимают, что во внешней политике тоже что-то не то, но должно же быть что-то, что вне сомнения, должно быть что-то, на что мы надеемся, рассчитываем. Вот эту функцию выполняет имидж президента. Это, с одной стороны, очень выгодно в тактическом плане для людей, которые стоят за спиной президента, а с другой стороны, очень опасно для страны в целом, потому что если вдруг когда-нибудь этот замечательный имидж или просто сотрется от чрезмерной амортизации, или рухнет под влиянием какой-то новой информации, от которой пока общественное мнение отказывается, оно не хочет видеть ничего плохого, что может быть связано с президентом, то произойдет ментальная катастрофа, потому что рухнет наше все.
Но вряд ли россиян можно заставить изменить свое мнение о главных людях в стране каким-нибудь отечественным Уотергейтом. Крепкий сплав богатой российской власти и создающих ее положительный образ масс-медиа пока обладает большим запасом прочности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Из Якутии сообщают о продолжающемся наводнении. Экстремальная обстановка сложилась в поселке Итэ-Кюэль, где потоплено около 900 жилых домов. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения марша несогласных. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопросы о продлении срока ареста экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. Хроники Каннского кинофестиваля. Интервью с американским писателем Артуром Филлипсом. Композиторы из группы «Сопротивление материала» рассказывают о своих новых работах. Эссе Бориса Парамонова «Лолита и Поленька». Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. И в студии рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров, который подготовил обзор свежей российской прессы. Мумин, доброе дело. Доброе утро. На чем сегодня? О чем сегодня пишут газеты?
Доброе утро. Конечно, практически все газеты пишут о визите президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Белоруссию. Спецслужбы закрыли форточки, так называется материал в газете «Газета», где иранскому гостю, по словам автора, был оказан довольно странный прием. Вот, например, в национальном аэропорту его встречал не Лукашенко и даже не чиновники его ближайшего окружения, а всего лишь первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Вопреки протоколу, он не стал дожидаться выхода президента Ирана из самолета, а сам поднялся на борт и спустя несколько минут спустился вместе с иранским лидером. Владимир Семашко не расстался с Ахмадинеджадом и после непродолжительной церемонии официальной встречи. Вообще, белорусский вице-премьер также и сел в машину иранского президента, и в сопровождении усиленной охраны кортеж двинулся в сторону Минска. Стоит особо сказать о том, какие меры безопасности были приняты.
Ну, наверняка очень серьезные меры безопасности.
Ну, вот есть такой журналистский штамм: беспрецедентные меры безопасности. Что это значит
в
белорусском варианте? Участковые милиционеры накануне прошлись по квартирам домов, расположенных вдоль главной магистрали Минска, проспекта Независимости, и приказали жильцам закрыть окна и не высовываться в то время, когда будет проезжать кортеж Ахмадинеджада. Кто-то из минчан ослушался этого приказа, некоторые просто забыли о грозном предупреждении и оставив
и
окна...
И что же с ними случилось?
Нет, с ними ничего не случилось, просто спецслужбам пришлось вызвать подъемные краны и закрывать окна собственноручно. Можно представить себе эту картину. Вот о чем говорили, значит, лидеры двух государств. Конечно, они встречались тет-а-тет, и об этом не написано, но вот... Автор статьи пишет, что визит иранца – это еще один шаг в выстраивании антиамериканского блока, в котором Ахмадинеджад, Лукашенко и венесуэлец Уго Чавес вот, – одни из лидеров. И еще надо отметить, что вот иранский лидер не обиделся на такую встречу, вот такую странную, что в аэропорт не вышел сам президент Лукашенко, и назвал Лукашенко одним из лучших своих друзей. Я думаю, что эта фраза уже стала цитатой или ремаркой, и о ней говорят уже все.
Ну, в таких случаях принято говорить, что дружат вместе против кого-то, в данном случае, видимо, против Соединенных Штатов.
Ну, об этом уже автор сказал, так что, вы знаете, так как по версии американских экспертов, это ось зла выстраивается, она уже давно выстраивается, но теперь она приобрела такой зигзагообразный путь. А что касается торговли между двумя странами, конечно, она не очень высокая. В прошлом году товарооборот составил 35 миллионов долларов в квартале, в первом квартале этого года 12 миллионов, но обе стороны хотят довести до миллиарда долларов. Значит, и второй материал, это опять же, это время газеты новостей, журналисты возвращаются к теме мясного конфликта с Польшей. То есть все-таки стороны готовы идти на компромисс.
Бифштекс преткновения, да, статья называется?
Да, да, в мясном конфликте с Польшей возник компромисс. Дело в том, что Путин на встрече с министрами своего правительства, сказал, что надо решать эту проблему на профессиональном уровне, вот, в партнерском режиме, учитывая интересы наших партнеров и наших селян. И речь идет тут, главная точка в том, что речь идет не о самом польском мясе, а запрет введен из-за того, что Польша, по утверждению российской ветеринарной службы, занимается реэкспортом, поставляя мясо из третьих стран под видом собственного, в том числе такую экзотическую продукцию, как индийская буйволятина. А что касается живого скота, то с ней проблем нет. И этот вопрос, конечно, будет утрясаться, но посмотрим, будем наблюдать внимательно за этими событиями. Руслан?
Спасибо, Мумин. С некоторыми важными публикациями сегодняшних российских газет вас познакомил мой коллега Мумин Шакиров. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Доброе утро.
Добрый день.
Трех главных новостей.
В финале чемпионата России по баскетболу среди мужских команд сыграют ЦСКА и Уникс. Теннисисты продолжают подготовку к Ролан-Гаррос. И прошел 9-й этап веломагоневки Джиро Дитали. Но теперь более подробно об этих событиях. Четвертыми матчами вчера завершились серии до 3 побед в полуфинале чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Динамовцы столицы потерпели поражение от баскетболистов ЦСКА 79-99, а Химки на своей площадке уступили Униксу 96-97. Таким образом, казанский клуб и ЦСКА выиграли свои серии с одинаковым счетом 3-1 и сыграют в финале, а в матче за третье место, соответственно, встретятся «Динамо» и «Химки». На кортах Дюссельдорфа продолжается командный чемпионат мира по теннису, предваряющий второй в сезоне турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Франции. Вчера команда Чехии нанесла поражение сборной Испании 2-1, а чилийцы выиграли у теннисистов США также со счетом 2-1. Обращает на себя внимание победа Фернандо Гонсалеса, чилийца, финалиста открытого чемпионата Австралии, над американцем Джеймсом Блейком 6-4, 7-5. Участники многодневной велогонки Джиро Д'Италия, проходящей по Апеннинским дорогам в 90-й раз, в ходе 9-го этапа преодолели 177 километров от Реджо Эмилии до Лидо Ди Камайоре. На первой половине пути им встретились несколько подъемов, ну а вторая часть дистанции была равнинной, так что вновь исход борьбы решался на последних метрах дистанции. Первая тройка по итогам этапа выглядит следующим образом. Первым финишировал итальянец Данило Наполитано из «Лампре». Следом пришел к финишу австралиец Робби Макьюин из «Предиктор Лотто». А третье место занял еще один итальянский гонщик Алессандро Питакки, представляющий «Милрам». В общем зачете лидером остается еще один гонщик из Италии, Марко Пинотти из T-Mobile. 28 секунд проигрывает ему его соотечественник Андреа Ноэ. И 54 секунды представитель Казахстана Сергей Яковлев из команды «Астана». Сегодня в программе второй из 5 этапов, завершающихся на подъеме. Стартовав в Камайоре, гонщики проедут 250 километров и финишируют на вершине Сантуарио Ностра Синьора Делла Гвардия.
Спасибо, Дмитрий. Новости спорта. Спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Федеральная таможенная служба России намерена отсудить у Bank of New York 22,5 миллиарда долларов. В такую сумму превратились 7,5 миллиардов отмытых банком денежных средств за экспортируемые в Россию товары. Аналитики скептически оценивают шансы таможенников на получение этих денег, указывая при этом, что даже если размер компенсационной выплаты будет сильно снижен, судебный прецедент сильно повредит репутации Bank of New York. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Формальным поводом для обращения Федеральной таможенной службы России в суд стала история почти 8-летней давности, когда в 1999 году менеджеров старейшего американского банка обвинили в содействии отмыванию преступных денег из России. Выяснилось это вскоре после обращения Министерства внутренних дел России к ФБР с просьбой помочь отследить путь 300 тысяч долларов – выкуп за человека, похищенного в России. Сыщикам удалось выяснить, деньги переведены в Bank of New York на счет компании под управлением отправлением российского иммигранта Питера Берлина, а затем транзитом через офшорный банк возвращены в один из российских банков. Выяснилось также, что Берлин женат на вице-президенте Bank of New York Люси Эдвардс. Длительное расследование обстоятельств дела шло в США и завершилось в июле 2006 года. Берлина и Эдвардс уличили в том, что через открытые ими счета было легализовано более 7 миллиардов долларов из России, в основном доходы, спрятанные экспортерами. Супруги получили по 5 лет условно и обязались выплатить 685 тысяч долларов возмещения ущерба. Еще раньше, в ноябре 2005 года, и сам Bank of New York пошел на мировую и заплатил 38 миллионов долларов для урегулирования претензий правоохранительных органов. Руководство Bank of New York признало, что высокопоставленные лица в банке игнорировали правовые обязательства по предоставлению отчетов об операциях, вызывающих подозрения. Из 38 миллионов долларов Россия не получила ничего, и теперь адвокаты, обслуживающие Федеральную таможенную службу, решили это недоразумение устранить, говорит адвокат Стивен Маркс.
Федеральная налоговая служба, как только ей стало известно о том, что было дело, то есть когда Bank of New York публично признал свои нарушения, и правовые нарушения, и когда Bank of New York заключил соглашение об отказе от судебного преследования, и когда представитель Bank of New York давал показания в Конгрессе, именно тогда наши клиенты, Федеральная таможенная служба, задали вопрос: скажите, пожалуйста, какие существуют правовые и юридические возможности в США? И, следовательно, мы пытались дать оценку с точки зрения американского права, с точки зрения американского юридической ситуации в отношении возможности подать иск там. Мы пришли к убеждению, что да, обстоятельства таковы, что это может быть дело, которое обладает исковой силой. Следовательно, мы можем иск чинить как в США, так и в Российской Федерации. Но здесь, как вам известно, Bank of New York не проявил никакой заинтересованности. Мы вместе с российскими коллегами взвесили все варианты, которые у нас были, и пытались решить, что будет лучше, в России или в США подать. И вот затем, рассмотрев различные аспекты правовой системы и различные варианты защиты, команда наших адвокатов именно и исключительно на основании юридических тонкостей приняла решение подавать иск в России. Опять же, подчеркну, это касалось не обстоятельств дела, поскольку по ним нет никаких вопросов, а именно из-за юридических аспектов мы решили подать иск в Российской Федерации.
Сумма претензий ФТС России к Bank of New York составляет 22,5 миллиарда долларов. Стивен Маркс объяснил, что она рассчитана, исходя из положения американского законодательства, согласно которому потерпевшая сторона может требовать возмещения ущерба в трехкратном размере. Дело будет рассматриваться российским судом. Именно это обстоятельство вызывает больше всего вопросов у американских наблюдателей, сомневающихся в беспристрастности российской Фемиды. Многие авторитетные американские юристы считают, что попытка Федеральной таможенной службы России взыскать через суд 22 миллиарда долларов не даст ожидаемых результатов. Вот что рассказал нашему корреспонденту в Нью-Йорке Яну Рунову бывший юридический советник Белого дома, а ныне сотрудник вашингтонской адвокатской фирмы Baker & Hostetler Дэвид Ривкин.
Я не думаю, что это обвинение, в котором фигурирует Bank of New York, можно назвать беспроигрышным для истца. Министерство юстиции и прокуратура штата Нью-Йорк пришли к выводу, что нет оснований подозревать руководство Bank of New York и сам банк в совершении преступления. Поэтому были наказаны отдельные, непосредственные виновники. Поскольку истцом выступает Государственная служба России, я готов предположить, что за этим обвинением стоит политика. У российского руководства было слишком много скандальных промахов и просто провалов на международной арене, и оно решило действовать по принципу «а ты сам кто такой?», то есть показать, что мы, Россия, тщательно следим за соблюдением закона, что не только у нас есть нарушения, а вот американский банк, Bank of New York, совершает преступление. На моей памяти такого еще не было. В советское время Кремль обвинял различные американские компании в шпионаже, но обвинений в адрес американского банка в отмывании денег со стороны России, в которой, в отличие от Америки, закон всегда сквозь пальцы смотрел на подобные преступления. Это что-то совершенно новое, беспрецедентное, необычное даже для России.
Дэвид Ривкин не исключил также, что помимо политических целей российское руководство преследует и чисто финансовые, если не 22 миллиарда, то хотя бы полтора десятка миллионов. Тем более, что у Bank of New York вроде бы есть специальный фонд на досудебное урегулирование споров. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9», и далее в нашей программе мы будем говорить о судебном преследовании мэров российских городов. Вас ждет репортаж из Томска. Глава администрации Александр Макаров под стражей, в городе же транспортный кризис. В панораме высоких технологий речь пойдет о сетях мобильной связи нового поколения, которые вскоре будут установлены в Москве. Кроме того, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская расскажет о митинге-концерте, который собирается провести в День города «Оппозиция». Афиша, новости двух столиц – все это во второй части нашей программы. Сегодня Государственная Дума рассмотрит законопроекты, которые существенно сузят круг мест, где можно курить и пить пиво. «Единая Россия» обещает поддержать их в первом чтении. В свою очередь, «Справедливая Россия» предлагает запретить производителям табака и пива спонсировать политические партии. Как воспримут все эти нововведения рядовые граждане и производители алкогольной и табачной продукции? Эту тему обсуждают в программе «Час прессы» сегодня в 11 часов экономические обозреватели «Российской газеты», «Коммерсанта» и «РБК Дейли». Ведет программу Елена Рыковцева. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации случайно пострадали 3 мирных жителя, среди них 6-летний мальчик. Огнестрельное ранение получил также сотрудник милиции. В перестрелке были убиты 2 боевика. В Якутии продолжается наводнение. Экстремальная обстановка сложилась в поселке Тыкюэль, где подтоплено около 900 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 3000 жителей. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения марша несогласных. Следующая такая акция была запланирована на ближайшую субботу. Как сообщил один из организаторов марша Илья Шамазов, из-за несогласия администрации города на проведение акции решено найти другие формы протеста. В Вене международная правозащитная организация «Репортеры без границ» намерена провести сегодня митинг протеста в связи с подавлением свободы слова в России. В австрийской столице проводит переговоры глава российского МИД Сергей Лавров за день до визита в Австрию президента России Владимира Путина. 6 человек ранены в результате взрыва поздно вечером в понедельник в ливанской столице Бейруте. Взрыв произошел в районе Вердун, где расположен российский культурный центр. На юге Израиля, в городе Сдерот, при взрыве ракеты, выпущенной палестинскими боевиками, погибла женщина. Это первая с ноября гибель жителей Израиля от ракетного обстрела. Израиль в ответ наносит авиаудары, в результате которых были убиты свыше 40 палестинцев, в том числе мирные жители. В США свыше 20 религиозных лидеров обратились к президенту Джорджу Бушу с призывом активизировать борьбу с глобальным потеплением. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает визит в Минск. В понедельник на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о продлении срока ареста экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. Генпрокуратура настаивает на продлении срока содержания под стражей до конца сентября.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Прокуратура Томской области отказалась изменить заключенному мэру Томска Александру Макарову меру пресечения на домашний арест. Адвокатам отказали, мотивировав это тем, что информация об ухудшении состояния здоровья Макарова документально не подтверждена. Макарову уже не раз предлагали сложить с себя полномочия мэра Томска. Губернатор, в частности, сказал, что город не может долго жить без руководителя. Все это происходит на фоне транспортного кризиса в Томске. Бессрочную забастовку объявили владельцы маршрутного транспорта. Кризис продемонстрировал неумение чиновников мэрии Томска работать в существующих условиях, а прежде всего неумение работать с людьми, заявил томский губернатор. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Уже почти полгода Томск живет без мэра. Отстраненный от должности Александр Макаров находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Ни одно ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для мэра не было удовлетворено. Накануне Александр Макаров пожаловался на плохое самочувствие, но, по словам пресс-секретаря, мэр не смог получить в СИЗО экстренной медицинской помощи. Уже не раз Макарову намекали на то, чтобы он добровольно отказался от своих полномочий. говорит Надежда Древаль, пресс-секретарь Александра Макарова.
Очень многим бы вообще хотелось, чтобы Александр Сергеевич сложил в себя полномочия, но боюсь, что этого не хочет достаточно большая часть томичей, которые видят, какой действительно бардак сейчас в городе творится. А Александр Сергеевич высказался по этому поводу. Он сказал, что со всеми предпринимателями нужно искать общий язык, чего бы это ни стоило. Конечно, это острая ситуация, всегда были проблемы с маршрутками, но это не дает повода рубить с плеча. У него и такая позиция, что ему вроде бы только и критиковать. Но мы помним, что было зимой, мы видим, что у нас сейчас происходит, и, в общем, события говорят сами за себя, что происходит в городе.
Сегодня в Томске транспортный кризис. Частные предприниматели, занимающиеся извозом, объявили бессрочную забастовку. В итоге горожане часами стоят на остановках и не могут уехать. Маршрутные автобусы – основной вид транспорта в Томске. Они перевозят больше 75% всего пассажиропотока. История сложных взаимоотношений с владельцами маршрутного транспорта в Томске начиналось при мэре Макарове. Макаров с водителями как-то договаривался. У нынешнего исполняющего обязанности мэра Игоря Шатурнова пока не получается.
Мы готовы на компромиссы, готовы на диалог, готовы обсуждать все сложившиеся проблемы и наводить порядок именно в перевозках в городе Томске.
Маршрутники обвиняют нынешнюю городскую власть в желании отобрать бизнес у частных перевозчиков. Администрация проводит конкурсы на маршруты, выигрывает в которых только одно предприятие – Горавтотранс. Предприниматели называют конкурсы незаконными и уже обратились в прокуратуру. Но власть не стала ждать итогов расследования, а просто закрыла часть маршрутов. Частники в итоге объявили забастовку. Дмитрий Салин, руководитель отраслевого профсоюза.
Наша акция абсолютно законна в плане того, что 25-26 маршрут не существует, мы стоим просто так. Остальные маршруты примкнули в знак солидарности. Если 90% перевозчиков примкнули к данной акции, но, наверное, не все так хорошо в этом городе, как заявляет исполняющий обязанности мэра Шатурный.
Отстраненный от должности мэр Макаров заявил из СИЗО, что причина наступившего кризиса в отсутствии желания у властей найти общий язык с предпринимателями. «Я считаю действия городской администрации бездумными и опасными», — сказал Макаров. В любом случае, в решении подобных конфликтов нужна политическая воля и легитимность главы города. Но народно избранный мэр пока в следственном изоляторе, а исполняющему обязанности мэра мешает приставка ИО. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Александр Макаров не единственный мэр, против которого возбуждено уголовное дело. Под следствием или под судом также находятся Федор Проворотов, Рязань, Александр Донской, Архангельск, Евгений Ищенко, Волгоград, Владимир Николаев, Владивосток, Николай Уткин, Тольятти, Анатолий Опланчук, Снежинск. Как пишет независимая газета, получается, что в среднем каждые полтора месяца против высшего муниципального чиновника в том или ином регионе России возбуждается уголовное дело. Это дает основание некоторым наблюдателям говорить об охоте на мэров, о целенаправленной стратегии государства по подавлению самостоятельности глав городов и о подготовке муниципальной революции сверху, результатом которой станет отмена выборности мэров и их включение в единую вертикаль исполнительной власти, построенной на принципе назначаемости, заключает независимая газета. Считаете ли вы опасной работу мэра? Вот как на этот вопрос отвечают жители Пятигорска.
Я считаю, это супер опасная работа, если честно. Постоянно риск, тем более у нас город очень коррумпированный. Потому что у нас силовики не могут поделить город. Все куплено. Да нет, наверное, всех поувольнять к чертовой матери и всех новых поставить. Чтобы не было взяток и так далее и тому подобное. Думаю, так.
Опасная. Ну, потому что у меня родственник мой погиб. Нет, он не мэром был, но да, государственный высокий пост. Поэтому этот пост, я считаю, что опасный. Вот там невозможно быть кристально чистым человеком. Там или тебя прибьют, или убьют, или ты погибнешь.
Ну, работа мэра чё? То судят его, то стреляют. Вот теперь считайте, опасно, не опасно. Как телевизор не включишь, все, мэр. Тот проворовался, тот растратил нет куда надо. Так не воруй, а жизнь так заставляет. Взятку насильно дают и посадили. Вот и все. Я еще не встречал таких, чтобы давали деньги и человек не брал.
Я считаю, что не опасна никакая работа. Ну, наверное, кроме тех, кто на высоте работают, то есть для них там опасно упасть. У меня была должность та, которая могла бы, скажем, чему-то способствовать. действовать. Я до сих пор сплю спокойно, я не боюсь, что ко мне ночью придет дядя прокурор, придет кто-то с обыском. Я сплю спокойно и не боюсь ничего.
Ну, подонков много, и мозги свои им не вставишь. Ну, и тут и осторожным, он же должен как-то действовать, глава администрации. Ну, потому что все не сделаешь. Ты многое сделал хорошего, а тут вот ты не можешь сделать, не получается. То есть он за все в ответе. Поэтому, конечно, какие-то враги или вражки, или доброжелатели в кавычках могут быть, но это пусть будет на их совести.
Ну, наверное, да, в некотором роде. Есть многие нюансы, которые, вот вы знаете, сказать прямым текстом, потому что много денег, потому что везде коррупция. Наверное, ж надо делиться.
Ну, это смотря где какая обстановка. Сегодня взял, через год, через три вылазит, это все наружу. Вот, говорит, пачку зеленых, иди он и отца своего отдать. Больше ни за что же. Что он, власти у него нет такой, чтобы он мог перевернуть. За это никто не будет стрелять.
Я считаю, что да. Я бы не хотела, чтобы мой муж работал мэром. Вероятная обстановка такая у нас в стране сложилась сейчас.
Наверное. Там бизнес закручен. Ну, хочу сказать, озеро почистили. Я катаюсь на велосипеде. 3 миллиона. Куда? В землю зарыли. Его не чистили вообще. А мэр куда смотрел? Куда эти деньги? Куда 3 миллиона дели? Не, ну что убивать?
Если бы они нормально работали, нормально, то не надо ни за что бояться. Если они боятся, значит, они воруют поголовно все. В наглую причем.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы опасной работу мэра. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Газета USA Today публикует рейтинг 25 самых выдающихся изобретений конца 20 века, изменивших нашу жизнь. В списке ноутбук, DVD, литиевые батарейки, цифровые фотоаппараты, высокотехнологичная обувь, караоке. На первом же месте мобильный телефон. Продолжит тему панорама высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Оператор мобильной связи компании МТС заявила, что она намерена потратить на создание сети третьего поколения в Москве от 150 до 200 миллионов долларов. Техническая готовность сети МТС будет обеспечена в конце 2007 года. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на середину 2008 года. О развертывании сетей мобильной связи третьего поколения в России рассказывает Владимир Губайловский.
Услуги сотовой связи третьего поколения будут предоставлять 3 оператора. Это МТС, Вымпелком и Мегафон. Все операторы уже отметили, что, возможно, в регионах сети 3G будут развернуты даже раньше, чем в столице. Это связано с необходимостью освобождения частот в Москве. МТС заключила договор с компанией Nokia Siemens, которая должна поставить базовые станции и систему управления сетью. Строительство сети МТС третьего поколения начнется уже летом.
Новости коротко. Исследовательская группа «Открытая сетевая инициатива» пришла к выводу, что число стран, в которых власти осуществляют регулирование и фильтрацию интернета, растет с каждым годом. Эксперты обследовали 41 страну и в 25 обнаружили факты контроля интернета. Исследователи сообщают о блокировании интернет-телефонии, географических карт, фильтрации новостных лент и поисковых систем. Наиболее жестко интернет контролируется в Китае, Иране и Сирии. Компания Nokia подала патентную заявку на изобретение технологии, которая способна предупредить владельца мобильного телефона об опасности удара молнии. С помощью порта Bluetooth или модуля GSM можно зарегистрировать радиоволну, которая распространяется при ударе молнии. Особенности распространения радиосигнала позволяют определить расстояние до источника разряда. Полученный сигнал обрабатывает специальная программа, которая и предупреждает об опасности. На сайте, названном «Всемирный успех», открыт зал славы блогеров. В зале славы размещены имена блогеров, чьи интернет-дневники стоят дороже миллиона долларов. Самым дорогим блогером назван Стив Павлин. Он ведет дневник под названием «Личное развитие для умных». Дневник оценивается в 5,5 миллионов долларов. Кроме Стива Павлина, в зале славы размещены еще 9 имен американских блогеров. Большинство дневников миллионеров посвящено заработку в интернете.
С новостями высоких технологий, которые подготовила Ольга Орлова, вы также можете познакомиться на нашем сайте www.svobodanews.ru. В Третьяковской галерее на Крымском валу решили отметить 50-летие Европейского Союза. Здесь открылась художественная выставка «Европа, Россия, Европа». Экспонаты привезли из 48 крупнейших национальных музеев 27 стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Для того, чтобы выставка состоялась, понадобилась совместная работа кураторов всех стран-участниц проекта. Каждая предоставила по 3 работы, причем таких, по которым можно проследить, как на протяжении 500 лет происходило взаимопроникновение и взаимовлияние искусств разных народов. Вещей из российской галереи больше, причем это исключительно шедевры. Достаточно сказать, что начинается экспозиция с троицы Андрея Рублева. Но сопоставимы ли по уровню привезенные работы с русскими? Вот как отвечает на этот вопрос главный хранитель Третьяковки Екатерина Селезнева.
Я должна сказать, что прошли те времена, когда выдавали Джоконду, уже этого не будет никогда. Но те работы, которые мы здесь видим, Климта, того же самого Кранаха, это работы действительно высочайшего уровня. Пикассо, Матисс, Рибейро, это все работы, за которых краснеть не приходится. Плащаница 15 века, до того, как попасть в Третьяковскую галерею, была выдана и царствовала в музее Метрополитен в Нью-Йорке на выставке «Блеск и слава Византии». Поэтому здесь человек, понимающий, обладающий вкусом и глазом, найдет для себя большое количество превосходных вещей. Здесь очень сильно представлены словаки, словенцы, венгры. И, если честно, мы сами этого давно не видели.
Что уж тогда говорить не о музейных работниках, а об обычных зрителях. Собрание музеев стран бывшего соцлагеря им сегодня знакомы хуже, чем галереи Лондона или Парижа. О них хоть и понаслышке, да по репродукциям, но все представления имеют. Между тем, из Братиславы привезли прекрасный образец средневековой деревянной скульптуры, а из Литвы – городской пейзаж Мстислава Добужинского, которого в России считают своим национальным художником, а в Литве, куда Добужинский, литовец по отцу, эмигрировал в 20-е годы, своим. Выставка «Европа, Россия, Европа» открылась с опозданием едва ли не на месяц. Слишком непросто оказалось согласовать существующие в России и Европейском Союзе правила перевозки и страхования художественных ценностей. Екатерина Селезнева говорит, а вы думаете, случайно мы повесили портрет Гоголя?
Это была абсолютно гоголевская ситуация. Она, по счастью, закончилась каким-то таким финалом, апофеозом. Но все, и дураки, и дороги, и 30 тысяч курьеров, поверьте, все во время подготовки. Готовки выставки было.
Выставка «Европа, Россия, Европа» продлится до конца июля. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве без 15:10. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Из Якутии сообщают о продолжающемся наводнении. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения марша несогласных. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопросы о продлении срока ареста экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в городском суде продолжится рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. 9 сентября 2005 года Ролан Апосака был избит и получил не менее 7 ударов ножом, вследствие чего скончался. На скамье подсудимых 4 человек. Это уже второй процесс по этому делу. В первый раз обвиняемые были оправданы присяжными и городским судом, однако Верховный суд в марте этого года отменил приговор и отправил дело на новое расследование. Обвинение уже высказывало претензии по поводу затягивания процесса со стороны защиты. В свою очередь, защита приводила факты давления как на подсудимых и их родственников, так и на присяжных. Москва. В Коломне в рамках Дней славянской письменности сегодня будет открыт памятник Дмитрию Донскому и святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. На российский праздник в Коломну съедутся ученые, славяноведы, писатели, представители общественности из России, Белоруссии, Болгарии, Сербии, Черногории, Македонии и других зарубежных стран. Жители Подмосковья и гости праздника впервые смогут услышать, как играют настоящие русские волынки. Волынщики выступят в составе исторического оркестра вместе с барабанщиками. Русская волынка отличается от традиционной ирландской наличием мажорного лада наряду с минорным, что позволяет ей звучать веселее. Петербург. В городских военкоматах подготовлены списки молодых людей, уклоняющихся от службы в вооруженных силах. Эти бумаги направлены сотрудникам правоохранительных органов метро. Как сообщила руководитель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, в городе снова начали ловить уклонистов.
Сейчас уже развернуты облавы на призывников у нас в городе. Мы были, например, в военкомате и встретили уже отловленных ребят. И причем нагло в военкомате отобрали его студенческий билет и мобильный телефон.
Москва. Предстоящим летом в столице для купания будут открыты 18 зон отдыха. Также откроются 44 зоны отдыха, где купание запрещено. Все зоны отдыха должны быть подготовлены к 25 мая, а официально купальный сезон будет открыт 1 июня. Правда, некоторые жители столицы уже открыли купальный сезон. В минувшие выходные силами МЧС были спасены 5 тонувших москвичей. Одного спасти не удалось, в связи с чем представители МЧС напоминают о том, что необходимо соблюдать правила поведения на воде.
Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Волович. «27 мая, в День города, на Пионерской площади петербургская оппозиция планировала провести митинг-концерт «Это наш город» с участием питерских рок-групп и несогласных. Об этом в администрацию города была подана соответствующая заявка. Однако Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного отказал несогласным в проведении акции, мотивировав это тем, что в день у города Утюза будет проводиться другая акция – День Адмиралтейского района. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О том, что очередная акция петербургской оппозиции должна пройти 27 мая в День города, стало известно еще 1 мая во время разрешенного марша несогласных, закончившегося митингом на Пионерской площади Утюза. Еще тогда организаторы марша объявили, что собираются приурочить свою следующую акцию к ежегодному празднованию Дня города, и что в этот день они собираются провести не марш, а концерт, вернее, митинг-концерт на одной из городских площадей, который должен стать частью всеобщего праздника. Но и эту, в общем, невинную акцию городские власти поначалу не санкционировали, говорит лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
В принципе, это достаточно был беспрецедентный отказ, потому что нам не предлагали другого места для проведения. Честно говоря, мне просто кажется уже, что одни фамилии заявителей, Курносова и Резник, просто красная тряпка, и что как бы каждое согласование с нами, это остается большим трудом.
Оппозиционерам запретили собираться на том месте, которое было указано в заявке, под предлогом, который Ольга Курносова считает надуманным и явно недостаточным для отказа.
Мы хотели на Пионерской площади. Нам первоначально отказали, потому что якобы Адмиралтейский район в этот же день там проводит районный праздник на весь день. На самом деле вот в анонсах Адмиралтейского района вообще нет Пионерской площади. Поэтому если она и появилась, то наверняка после того, как мы подали свою заявку. Придумываются все поводы только для того, чтобы не дать нам провести наше мероприятие. Вот сегодня мы с трудом там сидели, смольно прибирали места. И вроде бы вот нашли площадь Сахарова, потому что нам предлагали совершенно несерьезные места где-то на окраинах города. Красногвардейском районе, там, в Красносельском и так далее. Будем надеяться, что нам удастся согласовать площадь Сахарова, и мы сможем спокойно провести концерт.
Переговоры и согласования по этому поводу длились в течение нескольких часов 21 мая и должны закончиться только 22-го, когда будет получен окончательный ответ от Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, устной договоренности с представителями которого удалось достигнуть, но все же окончательного результата Ольга Курносова не знает и сейчас.
Сегодня я была на переговорах с Смольным. В принципе, мы согласовали место концерта площадь Сахарова. Соответственно, я надеюсь, что мы получим согласование от комитета на это место. Ну, мы просто предложим, как мы договорились сегодня с Инструментовым, мы предложим сами комитету завтра площадь Сахарова. И в разговоре со мной сегодня он мне обещал согласовать мероприятие на площади Сахарова. Но если они уже будут отказываться от своих договоренностей, я не знаю.
Но все-таки, если намеченное мероприятие наконец разрешат, что же это будет за концерт?
У нас есть человек Михаил Новицкий, который отвечает за музыкальную часть. СП «Бабай» такая группа.
Музыкальные подробности концерта станут известны несколько позже. Но и сейчас понятно, что Петербургский объединенный гражданский фронт не намерен ограничиться одной музыкой даже в День города.
Конечно, там будут выступления, но в небольшом количестве, я думаю, там 3 или 5 выступлений, потому что это все-таки митинг-концерт. Только это праздник, это День города, поэтому мы не хотим слишком утяжелять как бы политические составляющие, но даже в День города мы не можем не сказать об основных проблемах, которые в городе существуют. Поэтому как-то все равно мы немножко их затронем. Как раз до самого дня города будет идти предупредительная голодовка дольщиков. Понятно, что очень много культурных проблем, которые связаны с разрушением города постоянно. Даже клуб общаться закрывают. Я думаю, что обо всем об этом мы будем обязательно говорить.
В частности, речь обязательно пойдет о пресловутой башне Ухта-центр. Тем более, что Яблоко и другие инициаторы референдума, посвященного этому вопросу, все еще не могут его согласовать. Пойдет речь и о проблеме театра оперы и балета имени Мусоргского, новым генеральным директором которого вместо народного артиста Станислава Гаудасинского недавно стал миллиардер и руководитель группы фруктовых компаний GFC Владимир Кехман, тот самый, чья компания готовит реконструкцию универмага «Фрунзенский».
У нас считается теперь, что менеджмент, он касается всего. Человек, который продавал фрукты, может руководить театром, а кто руководил футбольным клубом, может руководить филармонией. И что после этого будет с учреждениями культуры в городе, вот мне просто страшно подумать. Конечно, мы об этом тоже будем говорить.
Заявка на проведение митинга-концерта на площади Сахарова будет направлена в Смольный уже сегодня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение нашей программы «Московская афиша».
Театры. Этим вечером в Большом театре пройдет гала-концерт номинантов Международной балетной премии «Бенуа де ля Данс». На сцену выйдут представители крупнейших балетных держав – Франции, Германии, России, Великобритании и Америки. Каждая из танцоров рекомендована одним из членов международного жюри под председательством Юрия Григоровича. Концерты. В клубе «Б1» сегодня выступает культовая британская группа «Пласибо» с песнями из 5-го и последнего на сегодняшний день своего альбома «Митс», записанного в марте 2006 года. В Большом зале консерватории концерт симфонического оркестра и хора Большого театра России. Дирижер Александр Ведерников. В программе третий концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и 3 редко исполняющихся произведения Сергея Прокофьева. За роялем лауреат международных конкурсов Николай Луганский. В концертном зале «Мир» единственное выступление Висенте Амиго, звезды испанской гитары, обладателя премии Грэмми, лучшему композитору-исполнителю фламенко. Висенте представит свой последний альбом «Момент звука». Поэзия в клубе «Улица Аги» сегодня творческий вечер поэта и журналиста Федора Сваровского. Рекомендует Елена Фанайлова.
Федор Сваровский, главный редактор информационно-аналитического журнала «Ведомости», «Форум», 35 лет выпустил книгу стихов «Все хотят быть роботами», которая в этом литературном сезоне становится сенсацией. Стихи Сваровского, с одной стороны, пародия на состояние ума человека, читающего только научную фантастику и смотрящего исключительно блокбастеры по мотивам Роджера Желязны, а с другой, эти стихи напоминают ранние рассказы Пелевина с их беспощадным анализом метафизики советского героизма. Знаешь, у роботов ангелов нет, никто не беспокоится, не летит, не закрывает невидимыми крылами нас в пути. Поэтому в тяжелый момент мы обращаемся напрямую, и вот я прошу кислоты и воды. Но главное, я тоскую. Мне кажется, я умираю. Но как полностью неживая особь, не получу никакого рая. Я знаю, что мы с тобой не близки и, возможно, не можем быть близки. У меня вместо носа неприглядные анализаторы газа и обонятельные волоски. Но если я все-таки есть, пускай я тупая жесть и спутанные провода, и меня за 30 секунд убивает вода, но я прошу избавить меня от этой непонятной тоски. Ты слышишь, что это за вой там? И это плазма, и там внизу роботы опять начинают бой. Ты видишь, со скоростью, близкой к скорости звука, по пустыне несутся уродливые механизмы. Так вот, они не спасутся.
Кино. В кинотеатре «35 мм» продолжается показ британской картины «Сцены сексуального характера». Слово «секс» пугать не должно. Это деликатный и интеллигентный фильм по композиции, чем-то напоминающий картину «Париж, я тебя люблю». Зритель наблюдает за семью разными парами в одном из лондонских парков, разговаривающих о многочисленных аспектах и перипетиях личной жизни. Это работа малоизвестного английского телережиссера Эда Блума. Единственная снявшаяся в картине звезда — это британский актер Эван МакГрегор.
Итак, вы слушали программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. А мы с вами прощаемся до 12 часов по московскому времени, когда в эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Отныне ежегодно 3 суббота мая на Украине будет днем памяти жертв коммунистического режима.
Митингующие скандировали лозунги «Нет шариату», «Сохраним республику», «Мы за светскую Турцию».
Гурам Шарадзе был убит в центре Тбилиси в присутствии сотен прохожих.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политикой президента Буша недовольны даже те группы населения, которые прежде его поддерживали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.